Привет, друзья! Это канал «Нумедиа из России», подкаст «Смотри в оба», я Ирина Петровская. И вот мы с коллегами думали и решили, что хорошо бы записать некоторую серию разговоров с авторами, создателями, ведущими, самых популярных, с нашей точки зрения, значимых, неожиданных YouTube-каналов, форматов. И у нас будет первым в этой цепочке гостей создатель, один из создателей невероятно интересного проекта «Минута в минуту». И вот совсем недавно вышел как раз один из последних видеофильмов «Норд-Ост», где по крупицам воссоздается, все три дня воссоздаются вся история этой трагедии, поминутно все три дня, сколько она длилась. Приветствую вас, Алексей Новоселов, на нашем канале. Очень давно хотел с вами не очень давно, я сейчас поясню, хотел с вами познакомиться.
Здравствуйте, Ирина. Очень приятно с вами познакомиться и со всеми вашими коллегами.
Почему я говорю не очень давно? Потому что я вам признаюсь, в общем, к своему стыду, я узнала про ваш проект «Минута в минуту», когда вы наконец запустили свой YouTube-канал и вышел. Соответственно, в начале сентября ваш видеопроект «Беслан». А потом, когда я восхитилась, в смысле, тем, как это сделано, да, тема других чувств заслуживает и вызывает, то я узнала, что у вас, оказывается, ваш телеграм-канал под тем же названием «Минута в минуту» существует уже 3 года, пользуется невероятной популярностью, и тогда я стала все смотреть, все, что с вами связано, читать и так далее. Поэтому вот вы для меня открытие мое главное последних 2 месяцев. Это я без лести вам серьезно говорю.
Я все равно принимаю это как большой комплимент. Спасибо большое. В адрес всей нашей команды.
Я с удовольствием этот комплимент говорю, что для меня большая редкость на самом деле. Но за это время вам сказали множество комплиментов, высказали самые разные люди, в том числе ваш проект всячески рекомендовал к просмотру и вниманию сам Юрий Дудь. Если вы видели у себя в телеграм-канале, он написал...
Да, мы видели... Да, мы видели, и мы бесконечно ему благодарны. Он познакомил десятки тысяч новых людей с нами, десятки тысяч человек, которые просто о нас не знали, узнали вот благодаря ему как раз.
Ну вот я узнала не благодаря ему, но я отметила, что вот он, в свою очередь, да, рекомендовал всем к просмотру именно «Беслан», а мы знаем, что он тоже делал фильм «Беслан», по-моему, года 4, да, назад, и написал, что если вы когда-нибудь захотите кому-то об этом рассказать, о том, что там происходило, или просто вспомнить, вот вам обязателен к просмотру именно этот проект «Минута в минуту». Ну, еще там разные добрые слова написал. Алексей, про проект я много уже чего узнала, а вот про вас я узнала немного. Я узнала, что вы журналист из Екатеринбурга. Сейчас вы уже не только не в Екатеринбурге, но и не в России. Поэтому давайте для наших зрителей, которые, может быть, как и я, еще не приобщились к этому вашему проекту, и тем более каналу YouTube, который только запустился, такое короткое самопредставление. Вот кто вы? Откуда из Екатеринбурга, а самое главное, вот этот вот ваш путь из журналистов официальных медиа в ютуберы, блогеры и как это еще называется? Коротко, прежде чем мы поговорим о самом проекте.
Я очень долго, около 8 лет, занимался всеми социальными сетями нашего, наверное, главного уральского информационного агентства «Знак.ком». То есть я лично не занимался журналистской работой, но это было очень близко. Это была медийная работа, это была работа с журналистами бок о бок с ними. Ну, у меня со временем созрело просто какое-то ощущение, желание себя как-то попробовать тоже в этой сфере. И уже на тот момент чувствовалось, что журналисты, они должны начинать работу именно как, ну, своего рода блогеры, что ли, как правильно сказать. То есть именно не в составе редакции, хотя это очень хорошо, это самое главное, это очень важная школа, да, но именно в плане вот поиска своего пути к аудитории, да, желательно стартовать так же, ну, как стартуют, ну, различные публичные личности, блогеры там и так далее, да, то есть создавать какие-то свои площадки, допустим, в Телеграме, там, не знаю, на Ютубе, в ТикТоке, в Твиттере, собственно, мы всем этим успели позаниматься за это время. И вот я приступил к этому, я начал как типа независимый журналист, скажем так. Долгое время ничего толком не получалось, благо это небольшая аудитория совсем, но это невозможно было превратить в свою профессию по причине того, что небольшая аудитория, она дает очень, ну, сравнительно небольшой какой-то доход, да, нужно же, чтобы ты как бы ходил как на работу, да, и занимался этим как работой. И мы постоянно вот с супругой, мы занимались этим вместе, я был больше в кадре, она была больше за кадром, да, и мы постоянно пробовали разные форматы. То есть то я пытался какие-то колонки на политические темы писать. Ну, оказалось, что не очень я интересный колумнист, честно, даже для себя самого, правда. Вот, потом мы старались какие-то репортажи с места каких-то горячих событий. То есть тогда, допустим, были протесты в Хабаровске, если помните, такие, когда там прям огромное количество людей вышло в центре города, и я специально даже туда летал, делал там какой-то, ну, супер подробный вот репортаж в живом режиме, то есть это было как бы как минута в минуту, только не про прошлое, а про настоящее. То есть просто сообщал, ну, практически каждую минуту, стараясь действительно найти хорошие кадры, поговорить с какими-то интересными собеседниками, снять какие-то крутые планы, чтобы все это, ну, действительно передавало масштаб того, что там происходило, да, потому что когда любительские кадры иногда, скажем так, ну, это не передает в целом, картину в целом. Мы пытались именно картину в целом передать. Вот. И потом уже со временем мы начали все чаще и чаще освещать вот такие вот какие-то события бурные. Ну, на тот момент это были в основном какие-то протесты, вот как раз еще до войны в России была, в России и в Беларуси, кстати, да, была череда различных протестных движений. И потом просто по аналогии пришла вот в голову мысль, что можно такой же делать исторический проект. Вот так вот зарождалась, скажем так, идея.
Ну, на самом деле, формат — это, как мы с вами понимаем, это, может быть, даже не половина, это больше, чем половина, 50% успеха. Вот мой шеф на «Эхе Москвы» Алексей Венедиктов говорил, что это самое сложное, во-первых, какой-то придумать формат, а во-вторых, вот воплотить его в жизнь, что, собственно, вам удалось. Аналогов сегодня на русскоязычном YouTube, аналогов вашего «Минуты в минуту», я не знаю. Вот, во-первых, есть ли аналоги, вы наверняка изучали, а во-вторых, ваша команда, мне очень интересно, сколько человек способны делать такой чрезвычайно, на мой взгляд, трудоемкий проект, отслеживая какие-то ключевые события близкой или дальней истории, действительно, минута за минутой.
Ну, что касается аналогов, здесь, во-первых, я могу сказать, что сейчас действительно начали появляться на Ютубе различные блогеры, которые тоже делают проекты в жанре «Минута в минуту». Правда, к их чести надо сказать, что они всегда подписывают. Они прям пишут это в заголовке, то есть там такое-то событие, «Минута в минуту». И хоть там и, может быть, и не рассказывается, да, откуда это пошло, но нам все равно очень приятно, что этот формат, что он как бы ушел в народ, что какие-то совершенно неизвестные нам люди, но довольно талантливые зачастую, что они его используют, рассказывая о каких-то своих историях, которые им интересны. Нам кажется, это очень каким-то классным таким движением, абсолютно стихийным. Мы вообще стараемся его поддерживать. Где-то как-то время от времени мы где-то ссылочку дадим там на такие. То есть некоторые говорят, а вам не обидно, что у вас там копируют? Да нет, наоборот. Наоборот, это, ну, это просто ты ощущаешь какой-то прилив, не знаю, энтузиазма, желание работать дальше и так далее, от того, что тебе удалось передать вот желание заниматься этим другим людям. Но если чуть-чуть назад отмотать, то на самом деле здесь даже стоит говорить не об аналогах, а о том, что в принципе формат «Минута в минуту» на Ютубе Он же появился от нашего сотрудничества сначала с Максимом Кацем и с Александром Штефановым, еще с историком, который ведет очень популярный исторический видеоблог. Они оба делали по разным темам, по сути, видеоверсии наших вот проектов для Телеграм-канала.
Оба иноагенты?
Да.
Конкретно про ваши, когда вы уже вышли в автономное плавание, это интереснее, мне кажется. Ну, в смысле, не потому что неинтересно, а автономное плавание своей собственной, как я понимаю, очень немногочисленной командой. И я, опять же, где-то у вас прочитала или услышала, что, в принципе, вот ваш подход к событию, которое вы выбираете, вдохновлен Леонидом Парфеновым и его проектом «Намедни». И вот объясните, как это вдохновились, как, чем?
Я просто отношусь к тому поколению людей, ну, часть которых просто выросла на НТВ, и в том числе на программе «Намедни», у которой, если вот вы помните, у нее была историческая часть, и была еще еженедельная часть, да, то есть когда Парфенов рассказывал самые главные новости за неделю, формат, который теперь, кстати говоря, очень популярен, снова стал на Ютубе. И у него был лозунг его программы «То, без чего нас невозможно представить, еще труднее понять». Вот да. Когда мы дискутируем внутри редакции, какую тему выбрать для следующего проекта, мы очень часто друг другу задаем эти вопросы. Вот эта тема, это то, без чего нас невозможно представить и еще труднее понять, или нет? Ну, конечно, могут быть разные точки зрения даже по поводу одной темы у разных наших ребят из редакции. Но, тем не менее, вот мы стараемся придерживаться этого правила для того, чтобы... Ну, чтобы формировать какую-то, скажем так, историческую картину для нашего читателя в целом. И для того, чтобы то, что мы делаем, чтобы ему это было близко, чтобы, ну, он чувствовал свою какую-то связь с этим, чтобы он мог это пропустить через призму своих собственных воспоминаний. Потому что многие люди нам очень часто пишут: «Я себя помню в эти дни, я делал то-то и то-то, я смотрел по телевизору то-то и то-то, я чувствовал то-то и то-то, я хорошо это помню, я обсуждал это со своими родителями там, или со своими друзьями». Там, спасибо, что вы подняли эти воспоминания, да, вот, ну, в целом, наверное...
Воспоминания. Простите, может быть, вам покажется неделикатным мой вопрос, сколько вам лет?
37.
То, что для огромного количества людей моего поколения, младшее поколение Леонида Геннадьевича, да, то, что... пережито лично во многом, да, для вас это даже иногда и не воспоминание, потому что, например, когда происходили события «Путь 91-го», у вас есть проект, штурм парламента, или как это назвать, ну, в общем, попытка да. госпереворота 93-го года, это для вас... Не просто не воспоминания, вы были практически младенцем, да, в это время. Уж не говоря о более ранних событиях, типа полет Гагарина, победа в Великой Отечественной войне, что там еще было у вас, Новочеркасск, да, по-моему, был
Новочеркасск. Да, да, есть такой.
Вот. Поэтому, значит, вы отталкиваетесь, выбирая события, да, это я и хотела понять. Исходя из какой значимости этого события? Во-первых, то, без чего нас трудно представить, еще труднее понять. События, определившие, как он говорит, сам Парфенов, образ жизни наш, да? И, я так понимаю, все равно исторические события, особенно те, которые со знаком, так скажем, минус, да, Беслан, Норд-Ост, те, которые могли бы быть неким историческим уроком. Правильно я понимаю? То есть, несмотря на отсутствие мнения аналитики, все равно эти события могли бы послужить для потомков, мягко говоря, вот этим вот уроком того, как не стоит дальше и дальше наступать на исторические грабли. Это же практически не ваши персональные воспоминания личные. Понятно?
Ну, конечно, есть события, которые уже не являются нашими личными воспоминаниями. Более того, у нас есть люди разных возрастов в редакции. И для кого-то какое-то событие он помнит лично, да, а для кого-то он там, допустим, на 15 лет моложе, да, он еще в садик ходил и уже мало что помнит. Поэтому у нас даже внутри редакции существует эта разница, и мне кажется, что это наша сильная сторона, потому что у нас есть разные взгляды, у нас есть люди там и постарше, да, но есть и помоложе, как бы более такие в контакте с самыми новыми, самыми современными какими-то вещами, которые в медиа создаются, производятся. Что касается исторических уроков, ну да, здесь все-таки очень важно действительно проговорить, что мы никогда не делаем никаких выводов, не приводим мнений и версий. То есть, как мне кажется, человек с любой точкой зрения, он может найти в нашем проекте что-то интересное. Хотя иногда люди как бы с каким-то предубеждением относятся, мне кажется, зря. Потому что с абсолютно любыми мнениями можно читать проект минуту в минуту, и я не считаю, что мы вступим в какое-то там категорическое противостояние с вашей картиной мира, например, да, потому что на самом деле, когда любое событие начинаешь разбирать, ты понимаешь, что у него есть огромное количество граней каких-то, огромное количество разных ракурсов, с которых можно на него посмотреть, что это не история, ну, как правило, бывают такие, но, как правило, не черно-белое, или в этой истории не все черно-белое, по крайней мере. Вот это, наверное, была бы более корректная формулировка, что в любой истории есть не черно-белые отдельные страницы. Поэтому я думаю, что для людей любого поколения, наверное, это должно быть интересно. Ну, а в плане уроков, еще раз, мы не хотим никого подталкивать, мы не хотим делать вид, что так, урок, это исторический урок, давай выучи его. Или там, власти, это урок, помните об этом. Мне кажется, это было бы уже каким-то отступлением от жанра, и было бы уже как-то, мы бы уже немножко куда-то растекались из-за этого. Поэтому мы стараемся немножко в тонусе так быть. И вот строго в рамках формата, вот о чем вы говорили чуть ранее, да, что очень важно проработать именно формат, в котором ты делаешь свое дело. Мы все-таки стараемся вот внутри него оставаться.
Более того, это и есть главная привлекательность, потому что сегодня мнений вагон и большая телега. Так называемые аналитики, вагон и еще две большие телеги. Но выстраивание как будто бы бесстрастное событие поминутного, да, как такой пазл собирается, и в том числе из-за того, что так много видеоматериалов, так много свидетельств, и выстраивается вот эта самая картина, и картина мира, и историческая, и каждый человек, безусловно, делает свои какие-то выводы. Меня вот что интересует. Тоже в каком-то из интервью вы сказали, что главное для вас, как автора, одного из авторов этого проекта, когда вы работаете, как раз самому не поддаться эмоциям, четко соблюдать самоконтроль, но при этом я думаю, а как с этими эмоциями справиться? Ведь все живые люди, и когда вы находитесь внутри этого события, невозможно не впасть в отчаяние, не проникнуться какой-то, я не знаю, яростью, да? Как вот вы соблюдаете вот это самое главное, что у вас есть, беспристрастность такую?
Не просто было, особенно поначалу, потому что со временем, к сожалению, нарастает какая-то толстая кожа, да? На самом деле в этом даже, может быть, нет ничего хорошего, но по факту она нарастает. И с этими эмоциями, с ними становится справляться легче, и ты еще учишься отпускать, это тоже очень важно, что вот ты работу какую-то провел, ты проект выпустил в свет, да, очень важно после этого его отпустить, чтобы он дальше жил своей жизнью, а ты дальше жил тоже какой-то своей. Не носить это в себе еще 2-3 недели, месяц, 2 месяца, потому что у меня были случаи, когда у меня даже музыка, которая была связана с какими-то темами, которые я освещал, у меня неделями играла одна и та же песня в голове. Я могу просто даже конкретную песню назвать. Это «Мертвый город. Рождество» Шевчука, группа ДДТ. Mm-hmm. Песня, написанная о новогоднем штурме Грозного. И просто когда мы написали этот проект, когда мы его выпустили вот в ту новогоднюю ночь, я потом все новогодние каникулы, то есть у меня там полторы недели, у меня просто на репите в голове звучала эта песня, просто не мог от этого как-то, не знаю, отделиться. Наверное, это тоже не очень хорошо, потому что, ладно, я-то еще как-то разрулю, но мне очень не хотелось бы, чтобы те ребята, в том числе довольно молодые, которые к нам приходят работать, я бы не хотел, чтобы это как-то, ну, повреждающе действовало на них. То есть я совершенно не хочу, чтобы мы были таким вот, типа, работодателем, да, который наносит какой-то вред людям, которые к нему приходят. Поэтому я все время стараюсь как-то их подталкивать к тому, чтобы они учились это отпускать. А, там, приходится там, заставлять всю редакцию отдыхать, уходить на выходные обязательно, чтобы какой-то детокс происходил цифровой, да, чтобы из вот этой вот информационной, там, повестки из информационного пространства, да, чтобы люди себя доставали на какое-то время и восстанавливались, а снова как бы возвращались к какой-то жизни без вот таких вот ужасных трагедий, которые у тебя крутятся в голове просто бесконечно, когда ты с этим работаешь. Ну, как-то, наверное, вот так.
Вы все время говорите «команда», «редакция». Так скажите уже, сколько вас?
Ну, над текстовыми версиями проектов работают 4 человека. Это я, моя супруга Наталья Исакова. Она редактор и корректор одновременно. Она в целом человек, который следит за тем, чтобы все это выходило на русском литературном языке. Потому что мы стараемся все-таки, ну, вот какой-то здесь формат тоже соблюдать, да, чтобы мы не переходили там на какие-то разговорные формы речи, на какие-то, может быть, не совсем литературные там и так далее. Вот. Еще у нас есть 2 журналистов, Никита Кузнецов и Мария Шевченко. Это вот тот состав, которым мы работаем либо над текстовой версией проекта, либо над, ну, так называемым скриптом, да, или сценарием документального фильма. Мы, в принципе, сейчас идем к тому, что, наверное, мы будем делать это одновременно, потому что мы поняли, что мы как бы, ну, не вывозим, наверное, да, можно сказать. А, то есть параллельно вести Телеграм и параллельно вести Ютуб на разные темы, это уже мы где-то находимся у предела уже наших возможностей. Наверное, мы будем как-то настраиваться так, чтобы работать одновременно и над тем, и над другим, чтобы это было более качественно, более проработано, глубже, подробнее, чтобы тоже отвечать каким-то ожиданиям, которые, ну, наверное, какие-то люди от нас, наши постоянные читатели и зрители испытывают. Вот. А с созданием нашего видеонаправления, с началом съемки документальных фильмов у нас еще появился целый ряд коллег, с которыми мы работаем совсем недавно, но у нас прям случился такой, что называется, мэтч, да, с ними. То есть прям, мне кажется, мы так классно очень друг другу подошли. Это и вот технический продюсер Евгений Макаревич, собственно, в студии, которого я сейчас нахожусь и который помогает нам со съемкой этого интервью. Это и режиссер монтажа Надя Шила, это композитор Вадим Михайлов. То есть у нас ведь не просто есть как бы, скажем так, мы не просто подкладываем музыку в наши фильмы, то есть у нас часть музыки, она написана специально для наших фильмов. А в других частях фильмов у нас довольно, как мне кажется, глубокий саунд-дизайн. Вот наши вообще документальные фильмы, их очень желательно слушать в хороших наушниках. Вот чем лучше звук вы можете себе обеспечить, тем вам будет интереснее, потому что мы очень стараемся работать именно над звуковой дорожкой. И еще, ну, наверное, могу сказать, я надеюсь, что могу так сказать, что хотя бы отчасти, хотя бы на парт-тайме, что называется, у нас в нашей команде художник Александр Петриков, очень известный, скажем так, в журналистских кругах, человек, который делает совершенно шедевральные обложки для очень многих YouTube-каналов, таких вот общественно-политических, очень популярных, просто где каждая обложка, ее можно просто на выставку приносить, можно целые выставки из этих YouTube-обложек. Кстати, отличная идея, мне нравится. Только что придумал. Действительно, мне кажется, можно было бы такую выставку, это было бы очень как-то так современно, в плане современного искусства. Вот, он тоже начал с нами работать, и мы тоже очень прям довольны тем, как у нас получилось, потому что, ну, это тоже какая-то это часть вот этого нашего небольшого мира, да, который мы в рамках редакции, в рамках нашей работы пытаемся создавать. Вот каждый из нас, он вносит какую-то небольшую частичку вот в это общее ощущение, да, которое от проекта остается.
Ну, то есть это уже действительно можно говорить о команде, потому что до этого я читала, что вас было трое. Вы, ваша жена Наташа и вот ваш коллега, который пришел как поклонник вашего проекта.
Да.
И теперь я вижу, что это уже вполне серьезно, это студия и так далее. Вопрос такой. Поскольку и видеоматериалы, и исторические какие-то факты, да, бывают, мягко говоря, не соответствующие действительности, да, бывают фейки какие-то. Как вы их проверяете? И были ли у вас какие-то такие серьезные проколы по части вот фактов, как, собственно, вот, ну, модное слово, как вы этот факт-чекинг проводите?
Ну, у нас есть определенный чек-лист в редакции, который могут редактировать все наши ребята. В него вносится каждый раз какой-то пункт, который мы должны были бы выполнять, чтобы в нашу работу не попадал какой-то источник, который впоследствии перед выпуском проекта пришлось вырезать из него перед выпуском. То есть у нас, как мне кажется, все-таки, ну, не часто какие-то бывают ошибки, но в целом намного чаще нам приходится перед выпуском проекта удалять какую-то часть контента, потому что мы понимаем уже, когда уже полностью материал составлен, когда он уже сшит из разных источников, мы понимаем, что какой-то, допустим, из них явно недостоверный, потому что он противоречит в разных конкретных деталях другим источникам. Но если бы автор, допустим, не пытался что-то присочинить, эти детали не могли там появиться. То есть мы просто видим, мы чувствуем это. И таким образом иногда за неделю до выхода проекта приходится вырезать там целую сюжетную линию, а это приводит к тому, что другие посты начинают не склеиваться друг с другом, потому что там же еще как, пишется же так, что одно должно вытекать из другого, потом третье и так далее. Чтобы это можно было прочитать за один раз, потому что объем же огромный, и обычному какому-нибудь человеку, у которого есть своя работа, свои дела, семья, у него не так много сил и возможностей сидеть и грызть гранит исторической науки, да, поэтому мы стараемся всеми силами вот, ну, сделать шаг ему навстречу, да, чтобы сделать настолько удобно, насколько это возможно. А для этого мы все-таки стараемся как-то, чтобы соседние посты составляли, ну, как бы какую-то единую историю, да. Когда мы вырываем оттуда несколько кусков, у нас история перестает быть единой, приходится переписывать в последний момент целую кучу всего, чтобы она снова стала единой. Вот. Какие-то ошибки, которые были, ну вот из самых последних, которые прям как-то где-то прозвучали там в Твиттере, на которые обратили внимание, это мы выпускали проект о падении режима Николая Чаушеску, и там прям супер безумная история о том, что действительно его же собственные политики, его собственные генералы, люди, которыми он помыкал, можно сказать, да, которых он считал, ну, грубо так сказать, ну, не то чтобы своей обслугой, да, но, в общем, которые были ему всем в жизни обязаны, то есть которые были полностью ориентированы на него в своей политической карьере, они же в итоге его и свергли. То есть, конечно, там были очень мощные протесты, действительно, народ там сыграл значительную роль, но без вот заговора вот этой верхушки ничего было бы невозможно, потому что они просто его, ну, грубо говоря, арестовали очень быстро, как только народ вышел на улицы, они оказались готовы его тут же арестовать и там какой-то скороспелый суд над ним совершить, ну, который даже практически судом-то не был, да, вот. И там дело в том, что они же еще старались заметать следы, то есть кто из них в чем был виноват, потому что они же вместе с Чаушеску весь этот путь политически прошли, они там тоже были замазаны много в чем. И они, вот, воспользовавшись вот этой вот сумятицей, да, смутой, они пытались заметать следы. И там один из генералов, ну, по крайней мере, по источникам румынским, да, если судить, то есть он отдал приказ о сбитии вертолета, в котором летели виновники расстрела в Тимишоаре, собственно, того самого события, с которого все протесты начались, когда там венгерское, если я не ошибаюсь, национальное меньшинство начало протесты из-за постоянных притеснений, и власти применили, ну, войска против митингующих. И, ну, были у этого расстрела были конкретные организаторы. Они летели на вертолет, и во время революции человек, который занимал очень высокий пост Николая Милитару, у него еще такая военная фамилия, Милитару. Вот. Он, по его приказу, был сбит этот вертолет с этими виновниками расстрела. Так вот, мы его назвали в моменте министром обороны. Что прям министр обороны приказывает сбить вертолет с виновниками расстрела в Тимишоаре. А на самом деле он стал министром обороны, по-моему, на следующий день или через 2 дня после казни Чаушеску. То есть он действительно стал министром обороны, но в этот момент не был. И, конечно, из-за того, из вот этой нашей ошибки, ну, а там она произошла из-за того, что огромное количество источников на румынском языке, нам было очень трудно переводить. Там сначала ты пытаешься автопереводчиком, потом ты каждое слово пытаешься перепроверять, ну, потому что никто из нас не знает румынский язык, да, вот, мы, в общем, там, ну, накосячили, что называется, да, и история приобрела какой-то совсем уж сенсационный характер из-за этого, что прям аж министр обороны сбил вертолет. Ну, он действительно стал этим министром, но чуть позже.
После того, как он сбил вертолет, он стал министром. Или нет?
После, да, очень вскоре, буквально через 3 или 4 дня, да.
Лёш, можно маленькую ложечку дёгтя добавлю?
Пожалуйста, пожалуйста.
Смотрите, после того, как вы опубликовали вот видео свой уже проект «Норд-Ост», знаменитый журналист, в прошлом главный редактор журнала «Столица» Андрей Мальгин, который теперь тоже иноагент, он написал такой пост, может, вы читали. «Хороший проект, минуту в минуту», написал он. «Но им бы редактора хорошего. При всей дотошности люди...» написал он. Я прошу прощения, я извинилась.
Вообще без проблем. Ага. Без проблем.
И несведущие. И дальше он приводит факты, что ему позволило сделать вывод о том, что вы вопиющие несведущие. Александр Цикало назван у вас экс-продюсером мюзикла «Норд-Ост». Дальше он говорит, что по этой логике надо было называть всех остальных участников – экс-министр, экс-политик и так далее. И делает вывод, что, говоря, прибавляя экс к должности продюсера, вы, скорее всего, имеете в виду заместитель продюсера, ну, то есть не знаете значения слова «экс». И второе, говорит он, Марк Розовский, который там фигурирует, он прежде всего режиссер. И в этом качестве известен большинству людей. А там у вас он называется драматург Марк Розовский. Хотя на самом деле там-то он еще и фигурирует в первую очередь как отец юной Саши Розовской, которая была актрисой «Норд-Оста». И вот самое неприятное. «Ну и с падежами, склонениями и ударениями, — говорит он, — совсем плохо». Я не заметила, честно говоря, он не приводит примеров, парируйте.
Насчет Цикало, мне кажется, довольно просто ответить, потому что дело в том, что уже к моменту захвата заложников Цикало как раз-таки уже был экс-продюсером. То есть он в момент создания мюзикла, в момент его запуска, он работал в мюзикле, вот, но к моменту захвата заложников он уже ушел оттуда, уволился. Но, конечно, он сохранял очень тесную связь, личную, эмоциональную с актерами. И как только он узнал о захвате заложников, в том числе актеров, с которыми он работал, в том числе там, многочисленного технического персонала, с которым он работал, он просто ну, по порыву души он пришел к отцеплению и довольно долгое время там провел, насколько я понимаю, практически все это время провел, а после штурма он даже помогал тела выносить. То есть здесь, мне кажется, все-таки я не соглашусь с этой претензией. То есть мы всех как раз-таки именуем так, как правильно было бы именовать в момент, когда это событие произошло, в момент захвата заложников. Цикало был уже экс-продюсером. Просто мы могли бы сказать артист Александр Цикало или там, я не знаю, певец, актер, но мы же должны объяснить читателю, какова его связь с Норд-Остом, да? То есть должно быть понятно, почему вообще Цикало занимает такую значительную долю внимания в этом проекте, почему он все время там что-то делает. И поэтому, именно поэтому такая формулировка. Вот. Что касается Розовского, ну, здесь я думаю, что просто Андрей намного более эрудирован в этой конкретной сфере, и, возможно, он прав. Возможно, действительно, значение Розовского как режиссера выше, чем как драматурга. С этим я даже не буду спорить. Может быть, здесь стоило немножко по-другому его назвать. Да-да-да. То есть здесь Не вопрос. Так, а насчет ударений.
Ударений, ну,
здесь мы только учимся. Да-да-да. Мы только учимся, вполне возможно, что да, где-то какие-то ударения, может быть, стоит попросить, вот, допустим, Наталью, чтобы она в каких-то сложных случаях мне там выделяла, большую букву ставила в слове, чтобы я, когда произношу этот текст, чтобы я понимал, где правильное ударение ставить. Наверное, так это должно быть устроено.
Раньше был такой, знаете, словарь, он, конечно, сохранился, но просто это была настольная книга всех радио, телеведущих, дикторов, словарь ударений работников радио и телевидения. Но это, вот, еще раз говорю, это вот я увидела блоху и вам, значит, ее выпустила, и дальше уже...
Совершенно правильно, я понимаю, но журналистский разговор, он таким и должен быть.
Но количество, наоборот, абсолютно положительных, хвалебных откликов, безусловно, перевешивает вот так вот, просто эту, значит, чашу весов. В заключение, как вам кажется, почему, а вы это фиксировали, такой запрос зрительский на вот именно такого рода формат? Потому что я посмотрела, у вашего фильма «Беслан» уже 1,5 миллиона просмотров, а прошло там немногим больше месяца. Канал ваш YouTube, только-только стартовавший, уже тоже хорошо набирает. Телеграм-канал вообще 170 тысяч. То есть это означает только одно, что люди, людям это важно, эту картину вот составлять, да, благодаря вам, картину истории ближайших и не ближайших событий. И более того, люди готовы за это платить, потому что вы же не размещаете у себя рекламу, вы существуете исключительно на донаты, на пожертвования. Да. Вот этот запрос на ближайшую историю, на дальнюю историю, вы его фиксируете, правильно я понимаю?
Да, безусловно, мне кажется, именно это и дало возможность вообще проекту «Минута в минуту» существовать. Вот то, что мы действительно случайно попали вот в этот очень мощный запрос, о котором даже никто ведь и не знал, и мы сами о нем не знали, это была просто попытка. Почему он существует? Ну, здесь можно только какие-то версии высказывать. Ну, наверное, людям хочется на фоне очень бурных исторических событий, свидетелями которых, а некоторые, может быть, даже и участниками являются, ну, хочется как-то нащупать какое-то объяснение, почему именно эти события начались. И, может быть, найти для себя какой-то ответ, чья точка зрения на эти события людям ближе. Да? То есть для этого они стараются обратиться к проектам. Наверное, «Минута в минуту» не единственный такой проект. Проектам, которые стараются, ну, передать вот историю именно с фактологической стороны, то есть просто как ряд, как цепочку фактов, как цепочку каких-то происшествий без какой-то особенной идеологической окраски этого всего, без снабжения этого всего большим количеством мнений, потому что, может быть, у людей созрело какое-то желание, да, сформировать свои собственные мнения на основе фактов. Возможно, люди тянутся именно вот к такому контенту по этой причине. Потому что они чувствуют, что они готовы иметь какую-то свою собственную точку зрения, быть, ну, в этом смысле гражданами самостоятельными, да, субъектными. А для этого им нужна какая-то фактологическая основа. И они занимаются поиском ее вот на просторах там, Телеграма или Ютуба. Возможно, поэтому это происходит.
Но дело, которое вы занимаетесь, оно довольно сегодня по нынешним временам еще и опасное, потому что, как мы знаем, история государства российского имеет свойство трансформироваться в зависимости от конкретного следующего исторического периода и мифов, которые пытаются также на официальном уровне сформировать. Поэтому тем важнее, я думаю, да, тем важнее вот эта вот способность ваша и умение именно выстраивать конкретные события, крупицы по крупице, реконструировать, да, и абстрагируясь от мнений и оценки, давать людям возможность своей головой подумать. Правильно я понимаю?
Ну, вы хотели бы в такой роли выступить именно, да?
Да, вы выступаете без сомнения. Еще раз вам спасибо, что вы пришли и согласились с нами поговорить. И я вам желаю дальнейшего развития вашего проекта. Я знаю, вы молодым отцом только что недавно встали, да?
Я уже второй раз стал молодым. Но там я тоже молодым был. У нас оба маленькие. Ну, так что я дважды молодой.
Да, у вас подрастают свои собственные потомки. Вот, вам всяческих успехов, вам, вашей команде, чтобы вас донатили с большой активностью. И вот я лично жду новых проектов, потому что я очень увлеклась именно этим минуту в минуту. Спасибо вам.
Спасибо вам большое за такое большое количество добрых слов в адрес всей нашей редакции. И вам большое спасибо за то, что продолжаете делать свое дело и рассказывать о различных проектах, о новых каких-то инициативах, начинаниях. Я думаю, что вы очень сильно нам этим помогаете. Вы помогаете нам найтись с нашими новыми зрителями, с нашими новыми читателями. И вообще, вот минуту в минуту, это проект, который сделан, мне кажется, всем миром. Вот очень многие коллеги вложили очень большой вклад. И вы тоже вот вносите вот этот свой вклад, и нам это безумно приятно. И это очень серьезная помощь для нас.
Мы очень рады быть полезными в вашем очень важном деле, начинании. И, опять же, успехов вам и вашей команде, и здоровья вашим маленьким детям.
Спасибо вам большое.
Спасибо, что нас смотрели, дорогие друзья. Продолжайте смотреть, подписываться, комментируйте. И, кстати, в своих комментариях вы можете нам рассказать, какие вы смотрите YouTube-каналы, кто из их авторов и ведущих вам интересен. И по мере возможности мы постараемся удовлетворить этот ваш интерес и позвать к себе в гости ваших кумиров, не знаю, любимцев. Поэтому спасибо за внимание еще раз и до новой встречи.